Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. 19 октября. Праздник этот не помечен в календаре, но каждый просвещенный человек знает лицейский день, лицея – день заветный. Традицию отмечать 19 октября, день открытия императорского лицея, заложили те, кто были первыми его учениками – Александр Сергеевич Пушкин и его товарищи. Лицейский день мы отметили, пригласив в нашу студию доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры – научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева, профессора Александра Николаевича Ужанкова. Сегодня мы начнем разговор о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина, в который уже раз, но, обещаю, будет интересно. В середине часа, как всегда в это время, в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Образ жизни. Беседы протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья». И отец Алексей сегодня тоже отмечает одну из октябрьских дат, правда, дату печальную. Октябрьские события 1993 года. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Я сегодня, ну, я часто говорю эти слова «рада представить», но сегодня просто очень рада представить нашим слушателям гостя нашей радиостанции. Да чего уж там гости, я уверена, Александр Николаевич наш постоянный, один из авторов, что называется, от истоков, очень давний. Сотрудничество наше началось еще, ой, в какие времена, и, слава богу, оно продолжается, но благодаря всяким научным технологиям продолжается больше вот в таком варианте виртуальном. То есть мы берем лекции, которые Александр Николаевич, лекции, беседы так любезно выкладывает на многих ресурсах, и они звучат в эфире, получают там одобрение наших слушателей. Но вот сегодня Александр Николаевич, вот тот редкий день, когда он у нас в гостях, Александр Николаевич Ужанков, доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры при научно-исследовательском институте наследия имени академика Лихачева, профессор Александр Николаевич Ужанков. Очень рада вас видеть.
Взаимно, Антонина Александровна. Добрый день.
О чем мы уж только не говорили, я вообще вот подумала о том, что вот больше всего в эфире нашей православной радиостанции все-таки звучат темы литературные. И это очень понятно, в общем, почему, правда? А из всех литераторов, о ком мы говорили, наверное, больше всего, вот не ошибусь, если скажу, что все-таки об Александре Сергеевиче Пушкине. И тем не менее, столько всего еще таит его и творчество, и биография, что, я думаю, нашим и детям, и внукам еще, дай бог, будут открываться какие-то глубины, какие-то смыслы. Как вы считаете?
Абсолютно с вами согласен. И вот если говорить об Александре Сергеевиче, то его даже жизнь является в какой-то степени примером для всех, кто думает о своей душе и ее спасении.
кто ищет эти пути.
Кто ищет эти пути, поскольку, ну вот я-то сам медиевист, и как вы мне представляли, если мы посмотрим на жития святых, то это действительно идеальные образы, которые есть в древнерусской словесности. Я не называю это литературой, поскольку литература основана на типизации обобщения и вымысле, самое главное, вот вымысел. А в Древней Руси, о чем бы автор ни говорил, это для него есть истина, потому что писали по откровению, и мы, по-моему, уже с вами об этом говорили, что вот первые русские писатели, хотя они себя так не называли, естественно, они были скромны, это в основном были монахи, но практически все они причислены к лику святых. Это и преподобный Нестор, автор чтения Бориса Иглеева, это и Феодосий Печерский, автор слова «Получение», это, конечно же, митрополит Илларион, автор слова «Законе благодати», это и даже Владимир Мономах, автор «Получения», это и епископ Кирилл Туровский и так далее. Так вот, что здесь важно? Я в последнее время на это особо обращаю внимание. Если он святой, то о чем он будет говорить больше всего? Он будет говорить о спасении души, потому что это самое главное. И они пошли путем Христа, то есть исполняют 19 заповедей, как сам Спаситель. Мы, когда смотрим на русскую литературу 19 века, мы там идеальных образов не обнаружим. Как сказал Федор Михайлович Достоевский, идеален только Христос, он абсолютно прав. Но каждый человек, в принципе, ну, я своим студентам говорю, как стать святым? Говорит, исполнил 19 заповедей. Я говорю, совершенно верно, то есть каждый знает этот путь, но каждый ли идет им? Понимаете, вот чем интересен в этом плане Пушкин, который воспитывался, в принципе, ну, в общем-то, в православной семье. Ну, она относительно была православной. Ну, говели хотя бы раз в год, ходили на службу, или на рождественскую, или пасхальную. Пасхальную очень любили. Но, правда, после этого отец мог там рассказать какой-нибудь там анекдотец и так далее. Воспитывались на французской литературе в основном. И у отца была такая библиотека, да. И что еще может быть ужаснее для Пушкина? Это его, конечно же, генетические корни. Что с одной, что с другой стороны. Потому что и один, и другой прадед были не то чтобы жены-ненавистниками. Ну, в общем, кто-то был двоеженцем, кто-то запорол свою жену до смерти. Ну, в общем, и так далее. То есть людьми были очень страстными. Вот эти вот страсти, чувства захлестывали в детстве и в юности и самого Александра Сергеевича.
Да и весь его род, не только прадедов.
Естественно, отца, весь род. Ну, это дядя, просто, да, я, в общем-то, беру оттуда, конечно просто. Же. Так вот, как побороть? То есть вот мы-то видим, что человек страстный очень был Пушкин. И все это отмечают, его даже и друзья, и коллеги, и однокашники. Они щадят наше отношение к Пушкину, потому что Пушкин... Как Аполлон Григорьев сказал, это наше все. Так вот, они, вот это наше все, они старались охранять от, ну, ненужных пересудов, обсуждений, всяких похождений Пушкина.
Это очень по-христиански же.
Совершенно верно. Вот я хотел об этом сказать. И что самое важное, Пушкин это тоже очень прекрасно понимал. И Пушкин боролся с самим собой. Вот не случайно, даже какие-то лекции у меня есть, Пушкин против Пушкина. Потому что Пушкин ранний и Пушкин поздний, как говорят в Одессе, это две большие разницы. То есть, и вот почему они произошли, это как раз пример, о чем я сказал в самом начале, для всех нас. Потому что если человек ставит перед собой определенную цель, он может ее достичь, эту цель. И вот Пушкин перед собой ставит несколько вот таких целей. Вот первое, может быть, то, что для нашей культуры очень важно, да, он же воспитывался гувернерами. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил, да, как он описывает в «Евгении Онегине». И чему и как они их учили? Естественно, в западной культуре они воспитывали таких гедонистов, как Евгений Онегин, «Пепси берет жизни все», да, то есть вот то, что молодежь наша это прекрасно понимает.
То есть и тогда это было просто, оно было другим.
Совершенно верно.
И в большинстве дворянских семей, кстати.
Именно. Он по-французски в совершенстве мог изъясняться и писал легкую мазурку, танцевал и кланяться непринужденно. Чего же он более свет решил, что он умен и очень мил. Разве это свидетельство ума, то, что танцует мазурку, или то, что знает французский язык? Но у Пушкина кличка была француз, как мы знаем, в царском селе, в царско-сельском лицее. Но вот если человек ставит перед собой цель, в том числе изучение русского языка, когда он становится литератором, или как сочинителем, он поначалу себя называл сочинителем, то он начинает изучать русский язык, причем русский язык и как народный. Мы знаем, Михайловское, конечно, это тот самый поворот в его жизни происходит, когда из атеиста он превращается в глубоко верующего человека. Как вот заметил наш известный пушкинист Валентин Непомнящий, в Михайловское приехал француз, а уехал русский. Такой, ну, в общем, чем-то он прав. Если мы посмотрим сейчас на словарь языка Пушкина, он издан в 4 томах, то он насчитывает около 26 тысяч слов. Обычно мы пользуемся, ну, где-то 5-7. Ну, литераторы, ну, пусть 10-12. У Пушкина получается минимум в 2 раза больше. А если еще взять там фольклорное его произведение и так далее, то и того будет более. Понимаете, вот как можно изучить язык, как им обогатиться, вот это вот пример как раз Пушкина. Это первое. Теперь второе. Когда Пушкин был в Одессе, он как-то в одном из писем своим друзьям, ну, многие пушкинисты полагают, что это был Кюхельбекер, написал, что я здесь вот познакомился с одним англичанином-атеистом, с ним поговоришь полчаса и сам разуверишься. Вообще у него трактат на 1000 страниц, в котором он как раз пытается доказать, что Бог нет, что он не существует. Ну и вот, собственно, за это письмо, ну и Пушкина из Одессы направляет в Михайловское. Но вот когда я как-то обратил внимание на биографию Пушкина немножко, может быть, по-другому, не так мы в школе как изучаем, но даже не так, как в вузе, вот роль двух императоров в его судьбе. Александр I. Александр I, ну, собственно, отправляет его молодого юного в Одессу, поскольку Пушкин, ну, оказывал, можно так сказать, дурное влияние на золотую молодежь Петербурга.
Вольномыслие вот такое, да, вольнодумие?
Вольнодумие, вольномыслие, а скорее всего даже своим поведением, своими стихами, которые были, ну, не очень высокого даже по своему
нравственному
уровню,
так,
да,
скажем,
так сказать, да? Нравственному, да, совершенно верно. Угу. Я хочу здесь сразу подчеркнуть, что Ода Вольность здесь ни при чем. Потому что Ода Вольность направлена против Наполеона. Самовластительный злодей, тебя, твой род я ненавижу, твою погибель.
А нас-то иначе учили в школе.
Совершенно верно. Так вот, да, самовластительный злодей, да, твоих детей, гибель детей, да, он предвидит. У Александра I не было детей на ту пору. То есть они умерли, 2 дочки, они в раннем возрасте умерли. Поэтому Ода Вольность, она была против Наполеона, но, правда, какой запрет нарушил Пушкин, там есть намек на кончину Павла I, императора. А это была закрытая тема, то есть на эту тему говорить нельзя было. Вот это да, это он нарушил. Но Ода Вольность написана в 17 году, а сослали-то его в 20-м. То есть вот 3 года разницы, что думали, размышляли. Да нет, конечно.
Там то был... есть не за это все-таки.
Абсолютно. Но когда вот самые разные стихи стали попадаться в Петербурге, в том числе, естественно, блюстителям нравственности и жандармерии, 3-му отделению, многие подписывались Пушкиным, потому что Пушкин уже был авторитет, и ему приписывали очень много.
Сослужили ему такую медвежью услугу.
Совершенно верно. И тогда государь обращается к Милорадовичу, генерал-губернатору Петербурга, с тем, чтобы он провел следствие, да, по молодому специалисту Пушкину. А почему я говорю молодой специалист? А он к тому времени уже закончил лицей. Он получил направление в коллегию иностранных дел, ну, то, что сейчас министерство называется, вместе с несколькими выпускниками.
Уже госчиновник.
Совершенно так, верно.
Хоть и мелкий.
С окладом 700 рублей в год. Чиновник 10 класса. Этот чиновник вообще не посещает коллегию. Ну, то есть он, ну, вообще. Он ни разу там не появился. И поэтому, естественно, возникает вопрос, а как же так? В него вложили много сил, энергии, знаний, потому что Царскосельский лицей создавался именно как кузницу кадров для государственной службы. Соответственно, с них и, в общем-то, и требования были особые, потому что они все были знакомы с государем Александром, потому что он был на открытии лицея, ну и потом интересовался, и встречались они в парке и так далее, и так далее. То есть это не то, чтобы, так сказать, вот где-то вот существовало учебное заведение, ну и никто не интересовался судьбой его учеников, нет. Это должно быть государственное служащее.
А что делает? Самое элитное, совершенно и каждый верно. На счету и на виду.
Совершенно верно. Ну, как князь Горчаков, да, который станет потом и министром иностранных дел, и канцлером даже. То есть, вот, пожалуйста, они же вместе, они однокашники.
Они вместе открывалась большая карьера.
Совершенно верно. Но кто-то хотел пойти, а кто-то нет, как Пушкин, потому что, ну, немножко вскружила ему голова. Потому что если в лицее он почти не выделялся своими стихами, ну, вот из ряды его лицеистов, потому что очень многие писали стихи. Вообще должен заметить, что в лицее обучали всех, потому что в ту пору была мода. Но, скажем, если бал, там, именины у барышни, то молодой человек, приглашенный на бал, непременно должен был записать хотя бы четверостище в ее альбом. У каждой барышни был свой альбом. Они сохранились, это действительно великолепное совершенно собрание различных стихов. Но, как мы знаем, самый лучший экспромт – это домашняя заготовка, да, то есть вот и записывали туда. Поэтому все должны были писать. Но тема какая была? Пирующие студенты. Друзья, в досужий час настал, все тихо, все в покое. Скорее скатерть и бокал, сюда вино золотое. То есть сплошные пирушки. Вот если мы вот посмотрим, что у лицеисты, что здесь.
Ну, молодые люди,
абсолютно верно. Возьмешь. Абсолютно верно. То есть Пушкин среди них. Но вот те вот стихи, которые уже говорят о свободе, содержат революционно какие-то призывы. А я здесь должен заметить, что Царскосельский лицей, хотя и находился в здании знаменитом, да, ну, в флигеле, резиденции русских императоров в Царском селе, но, начиная директора этого лицея и заканчивая большинством преподавателей, они все были масоны. Поэтому чему они, помимо всего прочего, учили лицеистов? Ну, в общем, по своим взглядам, они были республиканцы, как подавляющее большинство масонов.
Вольные каменщики, да.
Скорее, тут не только вольные каменщики, это всякие разные ветви европейского масонства. Тут и розенклейцы были, но не здесь. Здесь, в общем-то, больше...
Ну, не государственники,
нет,
во всяком случае,
конечно,
скажем так.
Да? Конечно, конечно же. Естественно, что как у его однокашников, так и у самого Пушкина, конечно, проскальзывали эти строки с вольнолюбимыми такими мотивами. Но не только. Были, скажу, скорбезные всякие разные стихи. В общем, разные были. В общем, молодежь шалила, как могла. Милорадович тогда уже поручил, ну, провести это, так сказать, вот, разыскание. Один из друзей Пушкина предупредил его об этом, и Пушкин сжег практически все свои вот юношеские стихи. Ну, собственно, я так полагаю, утечка эта была умышленная, чтобы ничего, никакого компромата не было. Потому что Милорадович, он и участник войны 12-го года, боевой генерал, очень уважаемый в армии, ну и вообще и в народе, должен заметить. И он, когда призвал через несколько дней Пушкина, то есть вот чтобы уже все это можно было уничтожить, компрометирующие всякие стихи, Пушкин явился и очень честно признался, что, потому что сказали, что мы должны обыскать, он говорит, вы мне ничего не найдете, но все сохранилось у меня здесь, показывал на голову, на лоб. Говорит, если прикажете дать чернила и бумаги, то я, в общем-то, напишу, что принадлежит мне и что приписывает мне. Вот это очень важно. Так сказать, должен заметить, что Пушкин был крайне порядочным человеком и крайне честным человеком. То есть вот честь для него действительно очень многого стоила. То есть вот жизнью готов был и не раз рисковать, чтобы защитить и свою честь, и честь своих близких.
Не только готов был, но в конечном счете.
Совершенно верно. Так и получилось. Но это я хочу показать, что это с юности. вот честность и отношение к этому. И поэтому, когда он написал две стопки, одна побольше, это его собственная стихия, а другая поменьше, которая, так сказать, ему приписывалась, честно.
То есть в буквальном смысле сел и стал это писать.
Да, он несколько часов писал.
Потрясающе.
И вот Милорадович, когда все это прочел, он оценил откровенность Пушкина. Он же вторую стопку мог написать. И Милорадович, когда государь его спросил, а что же наш поэт Пушкин, Александр Первый, когда спросил, тот говорит, государь, да, я провел по вашему поручению такое вот следствие, посмотрел стихи Пушкина, он говорит, можно посмотреть? Он говорит, государь, ну, вы там можете найти много для себя неприятного, поэтому лучше, так сказать, вам их не смотреть. Он говорит, а что же вы сделали с поэтом? От вашего имени я его простил. Это потрясающе, конечно.
Дерзновенно.
Конечно, от вашего имени. То есть уже не скажешь же, государь, что вот нет, я, так сказать, я передумал, да, я вот хочу... Он просил, а не слишком ли скоро вы это сделали? Говорит, но во всяком случае, Пушкина нужно из Петербурга куда-то выслать. А по одной простой причине. Потому что те компании, вот он 3 года в Петербурге, а те компании, куда он попадает, ну, даже по воспоминаниям видно, это гибель для Пушкина. Потому что это, ну, если хотите, разврат, и вино, ну, и все, что, так сказать,
это же угодно. Вообще в воспитании самое мудрое. Хочешь чего-то добиться, изыми из этой среды.
Совершенно верно.
Всех, любого.
И вот Александр Первый, по сути дела, спасает Пушкина. То есть отправляя его в Екатеринослав, потом переводят в Кишинёва, из Кишинёва в Одессу. И вот насколько легкомыслен Пушкин, свидетельствует хотя бы один такой факт. В Кишинёве генерал-губернатором был Инзов, и к нему прямо вот за подписью Нисельроде, хотя это письмо читал и сам государь, было направлено письмо, в котором говорилось, что Пушкин не имел с детства должного семейного воспитания. И даже то, что он получил в лицее, да, оно мне и, ну, как бы, так сказать, не нивелировало недостаток воспитания дома. И, ну, у него действительно очень сложные были отношения с матерью. Мать его просто не любила, она его не замечала. То есть вот Льва, младшего сына, да, а Пушкин для него не существовал. Пушкин был очень некрасив, очень волосат, смуглый, толстый, неповоротливый, но и такой уволень. И она его даже стеснялась. То есть, когда гости приходили, она куда-нибудь его отправляла, чтобы он не попадался на глаза. И он пребывал вот в отцовской библиотеке, поэтому ее поглощал. У него была великолепная память, он ее поглощал так снизу вверх. Вот до какой книги дотянется. А что это было? Это французская любовная литература. Парней это был, так сказать, вот поэт номер один у Пушкина в то время. Ну, чтобы наши слушатели понимали.
Ну, вряд ли кто из нас читал «Парней», но мы вам верим на слово.
Но вот тут, когда Инзов вот получает, ну, по сути дела, это же от начальства письмо, да, такую установку, он естественно, обращает внимание на поэта. Так, ну, и старается, ну, в общем-то, следить за его, ну, скажем так, нравственной стороной поведения, да, то есть вот. Но, правда, недолго в Кишинёв, Кишинёв такая дыра была, так сказать, вот время, и, естественно, Пушкин хотел, чтобы его поскорее оттуда вызволили друзья, друзей было много, и, в общем, они его переводят уже в Одессу. В Одессе генерал-губернатор Воронцов.
А, это там-то он закрутил этот знаменитый роман.
Да, и вот Воронцов – это генерал, боевой офицер, заслуженный офицер, офицер, который имел практически все награды Российской империи. Он принимал участие и в зарубежном походе в Европу. Он принимал участие практически во всех битвах, командуя, ну, вот, от дивизии до армии. То есть, и потом он же был и командующим оккупационных войск в Париже. И вот когда русские выходили уже в 1814 году из Парижа, именно граф Воронцов приказал, чтобы сделали опись всех долгов русских солдат в Париже. Обошли все магазины, всех, так сказать, участников и так далее, объявление было, и оказалось, что русские задолжали 1,5 миллиона рублей. По тем временам это просто фантастическая сумма. Отчасти граф все это заплатил из своих личных средств, но их не хватило. Тогда он продает свое собственное имение, большое имение, и выплачивает все долги. Это вот такой был граф Воронцов. Потом ему пожаловали титул князя и даже светлейшего князя.
Вот представление о порядочности, да и порядочность в чистом виде.
Совершенно верно.
Потрясающе.
И поэтому, когда Пушкин влюбляется в молодую жену, тогда еще графа Воронцова, и пишет ей несколько посланий, естественно, что супруг, который там старше лет на 16 был, своей супругой, может, я не точно назвал, но значительно старше, естественно, ну и как начальник Пушкина, да, он, естественно, делает ему замечания. Пушкин же воспринимает это совершенно по-другому. Дескать, кто ты такой? Вот, я-то поэт, признанный поэт, я гений. И все знают, что я гений, что я гениален. Потому что вот сам Жуковский это признал. То есть моя поэма-то оказывается, так сказать, лучше о Руслане и Людмиле, чем у Жуковского была сказка о сером волке Ивана Царевича. Понимаете, Пушкин очень тщеславен в том плане, что все признают его талант, а вот какой-то чиновник его не признает. Значит, вот как это так? Да? И поэтому не буду сейчас приводить этот четверостишье на графа Воронцова. Понятное дело, что честный граф, он же не может его вызвать на дуэль, потому что он его начальник. А что он может с ним сделать? Он может, ну, только попросить, что его куда-нибудь перевели. Но к этому времени Пушкин сам написал заявление на имя императора, что он готов пойти в отставку, он не хочет служить, да он, в общем-то, и не служил. Все так, так сказать, сложилось и совпало, и император его переводит в Михайловское. По сути дела, Александр Павлович спасает Пушкина второй раз. Но что друзья заметили, после отъезда Пушкина появилась та самая компания, которая из Петербурга приехала. Это друзья, однокашники Пушкина, и, ну, и, в общем, они замечают, что если бы Пушкин остался, он бы погиб.
Все повторилось бы
дальше. Все повторилось бы.
Слушайте, как промыслительно ведь это вот все так, если смотреть уже выше.
Так да? В том-то все и дело. Вот Пушкин начинает Михайловского это осознавать. Потому что сначала он не любил Александра. Да он потом, так сказать, будет писать, что да, Александра я не любил. Но ведь не случайно он пишет и Бориса Годунова, в котором показывает сильнейшее страдание от суда совести, да, Бориса Годунова. Историки до сих пор спорят, виноват или виноват Борис Годунов в гибели царевича Дмитрия. Но если Русская Православная Церковь признала его страстотерпцем, значит, он убиенный, то это не несчастный случай. Об этом писал Карамзин в своей «Истории государства российского», и Пушкин стоит на этих же позициях. Если святой, а там же патриарх об этом и говорит, что есть сам Бог дает нам для этого подсказку, да, вот перенести мощи, мощи, он говорит, да, не останки, а мощи из Углича в Москву, и все увидят, что та мощи нетленная, что младенец почиет вот здесь, в мощах, то понятно, что там Лжедмитрий. Но тут, понимаете, какая проблема возникает сразу же. Можно спасти Отечество, но погубить себя. Потому что если мощи, значит, ты виноват в убийстве или хотя бы заинтересован в убийстве царевича Дмитрия.
Какая страшная дилемма, да?
Совершенно верно.
Перед ним, перед Борисом.
Да, и поэтому Пушкин показывает, вот там есть 5 монологов Бориса Годунова, и в каждом, в конце каждого монолога он, в принципе, приходит к признанию, но не произносит этого. Я, может быть, прогневал, может быть, да? То есть, и когда он сыну говорит вот, последним, то есть у него есть выбор, как поступить. Но он не поступает так, как должно, спасая себя, потому что он хочет новую династию, да, заложить и уже забирается передать власть своему сыну. Но он совершенно забывает, с православной точки зрения, что нераскаянный грех ложится на детей.
В нашей студии был доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева, профессор Александр Николаевич Ужанков. Заключительную часть беседы вы услышите в одной из наших программ на следующей неделе. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, матушка. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Давайте начнем нашу очередную передачу. Ну что же, вот о чем я хотел сказать. Вы знаете, все нынешние вот эти дни, с сентября, октябрь, там у нас, если кто помнит, то как-то некоторое время назад наблюдал эти дни, события, должен помнить, что сентябрь, октябрь, такое время очень тяжелое для нашего народа. Вообще как-то, если вспоминаем октябрьские дни 17-го года, и теперь гораздо позже уже, вот на моих глазах, на наших глазах, это было тяжелые дни, как называлось тогда, в то время, Октябрьское восстание 1993 года. Это потом уже, значит, некоторое время, когда подводились итоги всего этого, всех этих событий. Октябрь называли Октябрьский переворот, это, ну, знаете, как по аналогии с Октябрьским переворотом 1917 года.
Это когда горел Белый дом, да, так называемый российский,
да,
наш.
Ну, конечно, да. И вот по аналогии с 17-м годом, тогда большевики даже называли, ведь это не Великая Октябрьская социалистическая революция тогда называлась, а Октябрьский переворот.
Мы сейчас его так называем теперь, по справедливости.
Да, по справедливости, конечно, да. Но потом они, так сказать, все это переделали, конечно, там уже такой романтический, героический смысл все этому пошел, и величие такое. Ну, все, переворот, это переворот. А революция, что же другое, это еще великое. Ну, так что вот, и по аналогии с этим, видите, и это время, вот этот переворот октябрьский 93-го года, то есть и те, кто называл так, и сейчас называют, то есть они имеют в виду, очевидно, это ясно, что значимость для нашей страны вот этого события. И действительно, по-моему, это еще Бжезинский, по-моему, говорил, или кто-то из этих деятелей, которые управляли историей в то время, они говорили, что мы думали, что мы, так сказать, Россию, Российскую империю уничтожили в 17-м году, а на самом деле это произошло в 93-м, это в октябре. Так вот, видите, какое значение придавали люди, которые наблюдали за всем этим происшедшим событием. И я помню, что действительно это было потрясение, конечно, очень такое для души, очень сильный удар, конечно, по душе, по сознанию, потому что ничего подобного вообще мы не видали никогда в Москве, в своем городе. И я помню, что нас очень поддержала статья, я не помню, как мы даже ее читали где-то или слышали, отца Александра Шаргунова. Он отреагировал на это событие очень четко и точно совершенно. Очень как-то нас она успокоила, в общем, поставила все на свои места. И когда вот сейчас я вдруг увидел в интернете, что он по памяти этих событий, вот он еще один раз обратился к этим событиям, всем, к ситуации этой. И вы знаете, братья и сестры, мне хочется прочитать вам эту его нынешнюю статью. Это я в интернете нашел. Она очень, очень хорошая, она тоже четкая, ясная. Она тоже ставит все на свои места, все то, что сейчас происходит у нас. Очень-очень, это знаете, ну, нужно просто иметь совесть чистую, веру, ну, чтобы душа всегда была бы с Богом. Я чувствую, что отец Александр, он всегда видит правильным глазом, правильным духовным оком то, что происходит вокруг. Поэтому я хочу вас всех познакомиться вот с этой статьей его. По-моему, это недавнее, да, совсем. Итак, давайте-ка послушаем, что он говорит. Меня нередко спрашивают, изменилось ли мое отношение к событиям 3-4 октября 1993 года, с оценкой которых я выступил на православном радио на следующий день после расстрела парламента. Спустя 31 год, вот, видите, вот, это значит, вот только что он написал это. Спустя 31 год, мог бы ли я повторить то, что было самым первым впечатлением? Несомненно, так. И это, наверное, потому что духовный и нравственный смысл этих событий был сразу же слишком очевиден. Вот видите, еще прерву чтение. Понимаете, да, сказать, для кого-то, для людей верующих и понимающих, что происходит вокруг, эти события были совершенно ясны, и смысл их очевиден, это правильно. Но и до сих пор находятся люди, которые неправильно смотрят на все это, неправильно, и смущают тем и других людей, и смущают умы православных. Ну вот давайте дальше, давайте дальше послушаем. Вот почему мне представляется полезным восстановить сегодня в памяти произнесенное тогда. Произошла страшная национальная трагедия. Русский бунт, стихийное народное возмущение доведенных до отчаяния людей, был спровоцирован с дьявольской режиссурой, когда одна западная журналистка, ведущая программы CNN, после первых сообщений о сотнях и сотнях трупов, воскликнула: «Боже мой! Боже мой!» У многих верующих, слушающих эту передачу, наверное, это звалось: «Зачем ты меня оставил?» Была принесена в жертву, расстреляна на глазах у всего мира Россия, и никто не заступился. Весь мир делал из этого зрелища самое безнравственное, какое только когда-либо было, при глумлении и одобрении и изумлении так называемого мирового сообщества. Что это за страна? Вот у них убили царя. Вот средь бела дня расстреливают парламент. И мир с интересом наблюдает это, как петушиные бои, как компьютерные игры. Как верно сказал митрополит РПЦЗ Виталий в 1988 году, они не пожалеют и уже не пожалели никаких миллиардов, чтобы не запустить возрождение России. Не прозвучало ни плача, ни ужаса, ни покаяния, не объявлен всенародный траур. Слушать средства массовой информации было как слушать мат, невыносимо. Они гнусны, как сказал преподобный Серафим Саровский о бесах. Ложь невыносима, как сквернословие. Да, в каждом катаклизме есть репетиция конца света. Действительно, уже позднее, чем кажется. И каждый человек, как бы он себя ни называл, в такие моменты по самой сути своей себя обнаруживает. Для нас, христиан, это не политика, а духовное явление. Так же, как революция 1917 года была грандиозным духовным явлением. И наша брань не против крови и плоти, то есть не против этого или иного человека, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы и века сего, против духов злобы поднебесных. Но самое страшное, как учит Священное Писание, Антихрист тоже будет не бес, а человек. Мы, христиане, не обязательно должны разбираться в политике. Но мы непременно, и в этом наше служение и наш долг, призваны к развлечению истины и лжи, добра и зла. Ибо в этом сущность земных событий по отношению к вечным законам, которые нам известны, и согласно которым мы должны определять значение духовных ценностей нашей истории. После отпадения от Бога в каждом человеке есть остаточный свет, благодаря которому он может отличать свет от тьмы и понимать с помощью Божьей Евангелия о высшем свете, избирать этот свет и достигать его. Там, где сознательно отвергаются честность, правдивость и справедливость, уважение к слову и свободе другого человека, невозможно понять свое отпадение от Бога. В этом ряду остаточного света Святая Церковь ставит государственный закон, имеющий божественный принцип, как власть, которая, по слову апостола Павла, всегда от Бога. Но если кто попирает закон, утверждает преподобный Исидор Пелосиотский, не говорим, что это от Бога, но говорим, что попущено ему Богом, подобно египетскому фараону, изболевать свое беззаконие и тем самым уцеломудрить верных. Отступление от правды, совести и закона могут переходить все границы. При отсутствии справедливости, пишет блаженный Августин в книге о Граде Божьем, что такое государство, как непростая разбойничья шайка? Так же, как и разбойничья шайка, что такое, как не государство? И разбойники представляют собой общество людей, управляются начальствами, связаны обоюдным соглашением, делят добычу по установленному закону. Когда подобная шайка достигает таких размеров, что захватывает города и подчиняет своей власти народ, тогда открыто получает название государства. Поразительно, что святой Иоанн Златоуст, блаженный Августин, блаженный Феофилакт и другие святые отцы, размышляя о тайне удерживающего приход Антихриста, называют таковым не только благодать Святого Духа, но и государственный закон. И в это понятие удерживающего входит не только христианская государственность, но и всякая государственность, если она не вступает в противоречие с совестью христианина. Государственный закон в этом смысле как заповедь, перед которой равны царь и нищий, а не перед законом в равном достоинстве. И путь к покаянию непременно лежит через достижение уровня тех, кто естеством законное творит. В этом смысл истории Ветхого Завета. Здесь семя логоса языческих философий, всего, что предшествовало приходу Христа. Прежде чем говорить о благодати, человек должен быть не ниже естественной совести до тех пор, пока он видит свой остаточный свет и ненавидит свой грех, даже если он не может оставить этот грех, даже если он в грязи по уши, он еще может покаяться, значит, может быть прощен. Но если человек снова и снова, отказываясь от водительства Бога, от совести и разума, данных ему свыше, теряет способность узнавать добро, когда видит его, если нравственные ценности у него перевернуты так, что зло для него добро, а добро – зло, тогда, даже встретив Христа, он не создает грех. Не сознает грех, и поэтому не может быть прощен. И это есть грех против Духа Святого. Это страшный грех, особенно наглядно виден, когда такой человек, озираясь как вор, стоит со свечкой среди молящихся в святилище Божие. Отлучение от церкви анафема по патриаршему слову на этом человеке. О каком суде вы говорите, когда страшный суд изрекает Слово Божие? Горе тем, которые добро называют злом, и зло – добром, и белое называют черным. Это не та ситуация, когда есть красные и белые, а когда есть белые и черные. Неважно, коммунист ты или капиталист, важно, человек ты или не человек. Как нетрудно это произносить, то, что произошло, путь к покаянию. Одного естественного закона недостаточно. Он путь к покаянию, но еще не покаяние. Он только ставит предел злу, но не побеждает зло, которое внезапно может опрокинуть все преграды закона внутри и вне человека. Самый горький и самый важный урок тех дней в том, что пока нет покаяния, дьявол будет крутить, как хочет. Чем отличается безбожий материализм от нынешнего человека, от человека коммунистической эпохи? Только типом идеологии. Типом нового мышления, с открытым провозглашением греха как нормы, греха как якобы естественного закона, то есть провозглашением как нормального человека, человека беззакония, антихриста. Для чего Господь попустил страшные огненные испытания, реки крови и слез, через которые шел наш народ, начиная с 17-го года? Для очищения змеиного яда безбожия и материализма, который вошел уже в плоть и кровь, в душу русского человека. Одного внешнего освобождения от зла было бы недостаточно. Поэтому и терпели поражение все белые и прочие движения. Одно внешнее освобождение ничего бы не изменило, как ничего не могло изменить само по себе крушение коммунистической идеологии в августе 91 года. С точки зрения развития зла, которое по божественному смыслу истории должно раскрыться до конца, созревает не только пять пшеница, но и плевелы. Все попытки крушения коммунизма были обречены на провал, пока внутри тайны беззакония не наметился новый поворот, который зловеще раскрылся в тех октябрьских событиях. И есть ли исход на этом темном пути? Он есть, этот исход. И еще раз, церковь, молясь о упокоении душ погибших, защищающих свое Отечество тогда и сегодня, говорит потрясенной душе народа, всем растерянным рыдающим, не бойтесь, ибо ереси и расколы, революции и войны, разрушения, которые мы наблюдаем сегодня во всем мире, сам дьявол Все происходит в той области, где осуществляется власть Бога. Воля Божия, без которой ничего не может произойти. Великая книга истории пишется по этой воле. Сатана может в определенные моменты взять свое гнусное перо и надо иметь мужество видеть это и видеть зло, которое совершается, как зло вечное. Но надо иметь мудрость, чтобы понимать. Что бы ни происходило, линия жизни, строка бытия не прекращается. Продолжается божественный текст, читаемый ангелами и святыми. Самое главное, чтобы мы помнили об этом. Сегодня мир оказался захваченным всеми существующими видами варварства. Мы не знаем, выйдет ли он из этого. Тем не менее, не будем никогда забывать, что православие определяло жизнь нашего народа на протяжении многих веков, и что оно остается живым. Оно многими отвергается, но оно не уничтожено. Существует ли возможность, чтобы оно стало определяющим в жизни нашего народа? Будет ли реализована эта возможность, сокрыта в тайне Бога? Богу все возможно. А нам остается трудиться изо всех сил для осуществления, пусть и христианской государственности, до этого теперь далеко, но того идеала, где нравственная и духовная деятельность церкви проникает во все слои общества. Если жизнь не ответит этому ожиданию, если труд церкви должен происходить среди того, что Священное Писание называет тайной беззакония, мы должны быть готовы к этому. И если невозможно защитить нашу землю, не забудем об армии звезд, сияющих в небе. Будем воинами Христовыми, верными Господу своему, даже до смерти. Итак, вот, дорогие друзья, это слово протоиерея Александра Шаргунова, с которым он откликнулся, не откликнулся, вернее, а он отметил печальный день нашей истории, очередной печальный день. Печальный, но и зовущий к осмыслению того, что происходит в нашем обществе, в нашем мире, да и вообще, я вам скажу, в мире вообще в целом, потому что здесь, видите, здесь он очень, как-то очень тонко и очень хорошо, он правильно совершенно, он не занимает никакую сторону, там ни белых, ни красных, но мы видим уже вот за это время, которое прошло с того события, мы видим, что уже и белые наши не таковы, и красные уже не таковы. Все смешалось, и все выступает под многими флагами, самыми разнообразными.
Под личинами, я бы даже сказала, батюшка.
Верно, да, под личинами, да. Потому что вообще лика у беса, у сатаны, его нету. Потому что он все время на себя примеривает разные совершенно личины. Он выступает всегда под человеческими какими-то ликами. Вот. И поэтому мы не должны доверять, да, ничему, что мы видим, что Божий вот прикидывается очень, очень благочестивым, очень правильным, очень справедливым, который за мир и благосостояние, за солидарность общества, за справедливость, за всякое такое все хорошее против всего злого. Вот в чем дело, дорогие братья и сестры. Будем внимательны. И еще раз, может быть, я повторю, знаете, что может быть, а то, о чем я как-то говорил какое-то время назад, мы здесь такой тоже был у нас такой разговор, что сейчас в мире вообще нет никаких, как раньше были, там, цивилизации, всякие такие органические такие образования, которые как бы народ сам вырабатывал себе, сам собирался и жил в какой-то форме, которую, ну, ему дал Бог. Позволил ему в этой форме существовать. И даже отношение к Богу тоже было разное, но я скажу, что и там, и здесь есть какой-то остаточный свет, как говорит отец Александр Шаргунов, во всяком отношении, во всяком обращении к Вышнему и желанию упорядочить свою жизнь каким-либо образом. Может быть, это я говорю и против того, что я, может быть, раньше говорил, но я сейчас вижу, что такая путаница происходит в мире, и такое вообще столько хороших слов и столько хороших таких начинаний, организаций.
Так мы же знаем с вами, батюшка, когда будут говорить мир и безопасность, и тогда да. внезапно постигнет их пагуба. Вот
правильно,
все сказано вот, было давно.
Конечно. Но вот, матушка, я как раз хочу сказать, что действительно это призыв к миру. Мы же помним, как над всеми, над огромным количеством домов в наших городах, на крышах там в советское время. Помните, миру мир, миру мир. Ну кто же может, казалось бы, протестовать против мира, которому призывает такая могущественная власть и вообще такая справедливая такая и любящий мир. А на самом деле ведь это было ложью. Видите, как нет ничего более ненавистного для врага рода человеческого, как христианство, христианство и обращение к Богу, верующие люди, верующее общество, обращающееся к Господу.
К сожалению, вот сейчас уже немногие люди даже и вспоминают эту дату, и задумываются над ней. Ну, мы имеем в виду вот октябрьские события 93-го года. Оно уже как-то ушло и кажется неактуальным, потому что все мы, к сожалению, вот подпадаем под это. Мы живем, правда, сейчас каким-то клиповым сознанием. Только верно. Тем, что сейчас. А что было, да. и что одно из другого происходит, мы как-то...
Ну, на это и рассчитывает наш враг. На это рассчитывает. Именно поэтому это вот клиповое такое сознание, вот как вы сказали, знаете, именно поэтому оно разными совершенно разнообразными способами внедряется в нашу жизнь. Нашу жизнь и вообще информационные сообщения, особенно вообще всякое в искусство, если посмотрим то же самое, там какие-то отрывки, как бы реальной жизни, и все это правда, и все это правильно, и так бывает нарисовано прекрасно, очень точно, но смысла в этом нет, потому что это все отрывки, а это очень хорошо. Чем более точно нарисовано, это вот бессмысленный, безумный мир, тем он убедительнее вкладывается в наше сознание, и он убедительнее показывает нам, призывает нас поверить, что смысла в этом, во всем происходящем нет. И поэтому не надо искать ни там смысла, ни здесь смысла. Везде есть, братья и сестры, на самом деле, общий смысл. Смысл борьбы с Богом, той силы, которая ненавидит Христа, и которая нас хочет погубить. И эта борьба, она не слабеет со временем, она усиливается, и мы должны это знать. Вот я еще раз скажу, мы как-то говорили здесь про про проекты, которые нам готовит глобалистское руководство нашего мира.
Проекты. То, что готовит, мы уже в них живем.
Верно, да, мы живем. И вот видите здесь, что получается, кто ты? Кто-то, ты либерал, или там верующий католик, или мусульманин, или там православный человек. Для каждого есть своя ниша. Ниша, в которую тебя могут и стараются, и уже готовы, и уже укладывают в нее. И говорят, что ну ты видишь, вот так хорошо, и для тебя здесь место нашлось. Нужно с этим примириться, и нужно не протестовать ничего. Зачем? Мы все ведь люди. У нас у каждого своя правда, как очень часто, очень модно так и говорить. У каждого своя правда. Вот мы сейчас, я скажу, вот эти вот проекты, эти здесь все действительно есть, и ватиканские, и мусульманские, и российские. А вы российские, между прочим. А что такое российский проект? Это православный? Да нет. Видите, нам определили для нашего с вами проекта красный проект. И пропагандисты наши утверждают, что сегодня самая современная идея в мире. И это, в принципе, правильно. Да. Потому что наш красный проект, осуществленный в нашей стране, это была как бы проба пера. Начало, вот чтобы посмотреть, а что из этого будет? А если вот это сделать, какие результаты будут? А если вот так жизнь построить, как она потечет? И как она может быть выключена в какой-то момент? И все это было произведено. Они посмотрели на все это, что было у нас здесь. Ну и, соответственно, еще, конечно, и людей, которые все это видят, все понимают, что происходит, конечно, просто исключить из жизни. Чтобы они не мешали тому, что хотят эти люди произвести, глобалисты эти, понимаете, руководители мира. Ну что же, братья и сестры, я хочу закончить одной цитатой, которая, может быть, кому-то... Ну, мы всегда говорим такие вещи, которые кому-то не нравятся. Ну, ничего не могу поделать. Я хочу вам сейчас прочитать, что сказал в свое время патриарх Павел Сербский. Вот что он сказал о Сербии. «Сербскую церковь и меня обвиняют в разжигании войны ради сохранения Великой Сербии. Я заявляю, если бы ради сохранения Великой Сербии требовалось преступление, я никогда не дал бы на это согласие. Пусть исчезнет тогда Великая Сербия. Если бы таким образом требовалось сохранить и Малую Сербию, я не дал бы согласия и на это. Пусть исчезнет и Малая Сербия, только чтобы не было крови. Нет. Такой ценой? Нет. Если бы такой ценой надо было бы сохранить последнего серба, и я сам был бы этим последним сербом, не было бы моего согласия. Пусть мы исчезнем. Только в этом исчезновении останемся людьми Христовыми. Иначе мы не согласны жить. В этом суть, ибо мы знаем, что предки наши столько веков и лет переживали беды и войны, выстояли в правде, и всех нас сохранил Господь Всевышний, который всегда на стороне добра. И если надлежит нам пострадать, то лучше сложить головы, чем стать нелюдем». Это удивительное слово. Я не мог не сказать его сейчас. Мне кажется, что органическим образом подсоединяется, хотя, конечно, здесь сила слова и духа не сравнить с моим тщанием. Храни вас всех Господь, Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!